Послание Ефесянам, 6 глава, с 10 по 20 стих. Выслушаем богодухновенное Божье Слово. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в Поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и обо мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Помолимся. Господи, мы выслушали Твои слова, совершенные, безукоризненные, непогрешимые, действенные, обладающие божественной мощью, божественным авторитетом и властью, открывающие суть вещей, открывающие то, что скрыто от человечества веками и не может быть достигнуто умом человеческим. Это божественное откровение от Тебя, Господи. И мы преклоняемся перед Тобой, и мы хотим понять глубину этого слова. И мы говорим Тебе, Господи, говори, ибо слушают рабы Твои. И мы говорим Тебе, Господи, куда нам идти, ибо у Тебя глаголы вечной жизни. У Тебя слово оживляющее, у Тебя слово проникающее до разделения души и духа, которое оценивает намерения сердечные, мотивы и устремления наших сердец. Господи, пусть это слово будет живительным для каждого из нас. Пусть наши слепые глаза откроются и увидят действительно, что Ты говоришь нам сегодня. Без Тебя не можем прозреть, Господи, поэтому молимся Тебе с благоговением за Слово Твое, с благодарностью за Него и с мольбой, чтобы Ты разъяснил нам Его. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, во имя славы Твоей, Господи. Аминь. Присаживайтесь. В этом тексте, который мы прочитали, описаны 8 таких составляющих вооружения. Апостол Павел, Бог через апостола Павла, ссылаясь на римских воинов, на первый век, на вооружение первого века, описывает духовное такое оружие христианина для духовных битв, которые происходят в наших сердцах. И здесь описано могущество Бога, ремень истины, броня праведности, обувь благовествования, щит веры, шлем спасения. 7 – меч слова, это тема сегодняшней проповеди. И 8 – молитва. Мы ответим на несколько вопросов. Мы посмотрим совсем немножко на значение меча для римского воина, а затем мы посмотрим на значение меча Божьего Слова для нас с вами, для духовной войны. О чем идет речь, что это значит, в чем весомость или мощь этого меча. И в самом конце, надеюсь, что я успею вложиться, мы посмотрим на то, как применять этот меч в духовной войне. Я много-много уже на это ссылался, я надеюсь, что вы уже это знаете, но это все равно хорошо сделать. Надеюсь, что мы успеем. 3 таких вопроса. Итак, первый вопрос – значение меча для римского воина. В общем-то, я думаю, что ни для кого из нас не секрет. Просто даже если мы немножко поразмышляем, или если мы смотрели исторические фильмы, или читали что-то, то очевидно, что для воина меч играл колоссально важную роль. Меч, если не считать копье, о котором апостол Павел здесь не упоминает, он упоминает только о мече, Меч, очевидно, это оружие нападения. Оружие защиты, когда меч блокирует нападение на тебя, но тут можно и щитом воспользоваться, или броня может сыграть роль, если ты не закрылся ни мечом, ни щитом, или шлем, если тебя бьют по голове. Меч защищает, но и такая абсолютно яркая, уникальная особенность меча – это то, что воин мог им нападать. Собственно, это было то орудие, с помощью которого он мог одержать победу, он мог добиться той цели, которая перед ним поставлена. Меч очень много значил для воина. Наверняка вы знаете, ну, буквально некоторые воины, ну, так срастались с мечами своими. Во время схватки, кстати говоря, когда схватка была очень длинная, руку люди не могли разжать, Библия даже это описывает, не могли отделить, нужно было подождать, когда расслабятся все мышцы. Тоже к мечам относились, ну, даже с уважением некоторым особенным. Постоянно затачивали меч, постоянно его шлифовали, чтобы не то, что ржавчины на нем не было, даже пятнышка никакого не было, после которого возникает ржавчина. Меч должен очень легко был доставаться из ножен, чтобы мгновенно можно было начать атаку или защититься. И поэтому, конечно, ни о какой ржавчине, которая бы могла, ну, как бы меч бы прилип к ножнам, речь не могла идти. Или ножны какие-то, которые просто очень тугие и не дают возможности пользоваться мечом, тоже не могло быть об этом речи. То есть мечу уделялось особенное внимание. Это то, чем человек мог не просто защититься, но атаковать. Более того, на мечах тренировались воины, чтобы быть искусными, чтобы они искусно владели этим оружием. Это не такое простое оружие, ну, щит плюс-минус как-то несколько движений, можно инстинктивно даже, когда тебе наносят удар, ты просто автоматически руку ставишь. У меча очень много разных таких, ну, финтов, которыми нужно было пользоваться для того, чтобы обмануть противника, найти его слабое место и тому подобное. То есть нужно было тренироваться, чтобы это было искусством, чтобы это было чем-то таким, что воин, ну, он как чувствует просто, как воевать. Он чувствует буквально, как его употреблять. Это такое тонкое искусство. Это абсолютно очевидно, что меч для римского воина играл большую роль. Какую же роль играет меч Слова Божьего? Второй вопрос для нас с вами. Вот здесь мы проведем основную часть нашей проповеди. Послание Ефесянам, 6 глава, прочитаем 16 и 17 стихи. Эти стихи начинаются с такого некоторого выделения, поэтому мы прочитаем 16. Вот это выделение. «А паче всего, или прежде всего, или более всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Одно предложение, которое призывает особенным образом, здесь «возьмите» использовано несколько раз, то есть такой призыв, чтобы это взять, потому что в момент какой-то яростной схватки это то, что очень необходимо. И мы обратим внимание, собственно, на несколько раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов, которые записаны в 17 стихе. «И меч духовный, который есть Слово Божие». Эта фраза будет руководить нами сейчас в этой проповеди. Первое слово здесь «и». Это слово связывает нас с началом «а паче всего». То есть прежде всего, важнее всего. И суть здесь в том, когда идет речь о Слове Божьем, как и о шлеме спасения, и о щите веры, речь идет о том, что то, что описано было выше, ремень, броня, сандалии, это то, что солдат ходил в них, это его была одежда, там, туника под броней. То есть это то, что он не снимал, чаще всего в каком-то, ну, более-менее боевом порядке. Но шлем, меч, он мог откладывать, щит. И поэтому здесь особенный такой призыв идет, что берите это, не оставьте это в стороне, приложите особенное старание, чтобы взять это оружие. То есть здесь такой акцент стоит на том, что это вооружение особенно важно. Конечно, все вооружение важно, но здесь просто такой акцент стоит. И Слово Божье, мы знаем, особенно важно. Даже если обратиться к щиту веры, без веры слово недейственно, в него нужно верить и растворить верой своего сердца. Но с другой стороны, вера растет от Слова Божьего. И уверенность в спасении или понимание спасения происходит от Слова Божьего. И готовность благовествовать мир, то, что сандалии, происходит от назидания Слова Божьего. И так далее, и так далее. Все остальное вооружение, оно стоит прочно на этом фундаменте Слова Божьего. Поэтому здесь такой особенный призыв, когда мы смотрим на это слово «и», то есть «и вот это прежде всего возьмите». Обратите на это особенное внимание. Следующее слово «меч». Когда мы читаем вот «меч духовный», то мы можем сказать приблизительно такое, ну, может что-то вырваться из нашего сердца, «наконец-то». Наконец-то оружие, которым я могу нападать на бесов, на сатану, вести духовную войну уже не оборонительную, но нападающего характера. Хотя другие оружия тоже по-своему, они тоже нападающие, они тоже оказывают влияние, это сравнение, то есть мы не можем жесткую такую параллель проводить, вот как щит использовался только для защиты, поэтому вера только для защиты. То есть это все-таки определенный образ воина. Но в общем, это радость для нас, что наконец-то особенный инструмент, особенное оружие, с помощью которого мы можем не только защищаться, но и нападать. Меч – это оружие нападения, это оружие сокрушения, это оружие победы. Ничем другим ты не можешь победить. Ты можешь только себя спасти от поражения, но победить, отвоевать или там, убить противника ты не можешь. Только меч – такое мощное оружие нападения в арсенале воина в первом веке. Мощь духовного меча отлично показал Джон Буньян в книге «Путешествие пилигрима». Если кто-то не читал, рекомендую. Особенно рекомендую родителям читать с детьми. Я начал со своими читать. Там можно прочитать одну главу и большое назидание взять для своего сердца. Книга, которую Джон Буньян писал в тюрьме, в которой он находился, я не раз это уже упоминал, находился из-за его преданности проповеди Божьего Слова. Он мог выйти в любой момент, если он откажется проповедовать Божье Слово везде, если он закроется просто в своей церкви, в своем здании, только там будет проповедовать. Он сидел около 15 лет, я уже не помню, по-моему, 17 лет, он сидел в тюрьме, или 14, я все время забываю, срок его, сколько? 12 лет, ну, в общем, по сути, не очень важно. Он сидел очень много лет в тюрьме за Слово Божие, и там написал эту книгу, и вот одна из глав, это 9 глава, называется «Аполлион. Путешествие пилигрима». Суть книги такая, человек был неспасенный, жил в городе греха, потом он начинает как бы свет истины видеть, он выходит оттуда, добирается до креста, с него спадает ноша его грехов, которая на нем висела. Это такой образный, такое иносказательное произведение, под которым духовный текст. И потом он дальше уже движется в город своего царя. И вот он проходит через долину унижения, одно из искушений для сердец человеческих. В долине унижения бедному христианину пришлось туго. Не успел он пройти и несколько метров по этой долине, как вдруг увидел, что навстречу ему идет ангел бездны по имени Аполлион. Завидев Аполлиона, христианина обуял сильный, почти животный страх. Он не знал, бежать ли ему прочь или ожидать врага на месте. Но он быстро сообразил, что спина его не прикрыта защитной броней, и если подставить ему спину, злодею не составит особенного труда пронзить его тело огненными, отравленными стрелами. Христианин решил вступить с ним в бой. Так они и продолжали идти навстречу друг другу. На страшилище страшно было смотреть. Вместо кожи тело Аполлиона было покрыто рыбьей чешуей, чем он особенно гордился. На спине росли огромные, как у дракона, крылья. Ноги напоминали медвежьи. Из живота вырывался огонь и дым, а пасть была подобна львиной. Бросив на христианина уничтожающий, полный гнева взгляд, ангел бездны обратился к нему. «Откуда ты и куда направляешься?» «Я иду из города Гибель, место всех зол, и направляюсь к Сиону. Значит, ты мой подданный, так как вся эта земля принадлежит мне, и я царь и Бог этой земли. Если б я не надеялся, что ты еще можешь мне быть полезен, я бы тебя одним ударом отправил на тот свет». Кстати, здесь видим, как происходит духовная война в сердце человека. Какие мысли приходят, какой страх пытается пробудить этот бес. «Я действительно родился в твоих владениях». И здесь христианин защищается пониманием истины. «Но служба у тебя очень тяжела, и оплата настолько мизерна, что на нее не проживет ни один человек. И потому, когда я духовно возмужал, я поступил, как многие благоразумные люди. Я стал искать выхода из бездны. Нет владыки, который бы добровольно согласился отдать своих подданных, грозно сказал Аполлион. Но если ты жалуешься на свою прежнюю службу и плохую оплату, вернись со мной назад. Я обещаю отдать тебе все самое лучшее, что у меня есть. Нет, я уже поступил на службу к другому, а именно к царю царей. Я честный человек и не могу вернуться к тебе. Но нередко бывает так, что те, которые выдают себя за слуг царя, через некоторое время перестают ему служить и возвращаются ко мне. И ты поступи так же, и все еще образуется. Я поклялся ему в верности, как я могу теперь изменить ему? Ведь предательство наказуемо, и я буду казнен. Но ты точно так же поступил со мною, однако я готов простить тебя, если ты согласишься вернуться ко мне на службу. Обещание тебе я дал еще до своего совершеннолетия. Притом я верю, что царь, у которого я теперь на службе, готов забыть и простить мне все, что я делал прежде, в угоду тебе. И скажу тебе, ненавистный Аполлион, истинную правду, что я люблю свою новую службу и доволен правлением, обществом и страной своего владыки. Ни за какие богатства в мире я не променяю его царство на твое. И потому отойди от меня, я его слуга и буду следовать лишь за ним. Но взгляни на вещи трезво и подумай, что тебя ждет на твоем пути. Ну ты ведь знаешь, что его служители, как правило, кончают плохо, потому что они непокорны мне. Сколько их умерло постыдной смертью? Ты считаешь, что твой владыка лучше меня и предпочитаешь служить ему? А он еще ни разу не покинул своего города, чтобы прийти на помощь своему слуге. А сколько раз я, весь мир об этом знает, либо властью своею, либо обманом спасал верных мне от владычества его и стараний его, я помогу и тебе. Если он и несколько медлит со своей помощью, то лишь за тем, чтобы испытать любовь и веру своих подданных. А то, что ты рассказываешь о страданиях их ради имени его, то это самая великая их слава. Они не ожидают на земле избавления от зол, они живут в ожидании славы, которую получат, когда их князь во славе придет со своими ангелами на землю. Пишет об этом Джон Буньян, находясь в тюрьме. Но с тех пор, как ты поступил к нему на службу, ты уже был неверен ему. Новая атака, новая ложь, новая попытка сатаны бросить тень на Бога, чтобы христианин усомнился в нем и увидел сатану или самого себя самым добрым для себя или самым способным дать счастье. И точно не Бог дает это счастье. Ты уже был неверен ему. Неужели, несмотря на это, ты рассчитываешь получить от него награду? В чем же Аполлион был, я ему неверен? В самом начале своего путешествия ты пал духом и чуть не утонул в топе уныния. Ты свернул с правильного пути, чтобы избавиться от своей ноши, вместо того, чтобы ждать, пока он сам снимет ее с тебя. Ты согрешил, уснув в пути, и потому потерял драгоценный свиток, Божье Слово. Ты в душе уже решился повернуть назад, когда увидел львов. Рассказывая о своем путешествии и о том, что ты видел и слышал, ты просто ищешь личной славы во всех своих делах и словах. Ответ христианина: все это сущая правда. Я в своей жизни совершил гораздо больше дурного, чем ты перечислил. Но царь, которому я служу, милосерден и готов мне все простить. Добавлю здесь, потому что сын его Иисус Христос был наказан за все эти грехи и кровь свою проливал, и уже все возмездие за грех, все справедливое наказание было излито на него, весь гнев Божий был излит на Сына Божьего. Поэтому он, Бог, может быть милосерден к нам. Притом все эти немощи, говорит христианин, и сомнения одолевали меня еще в твоих владениях. Там я стонал под ними, но я покаялся и, наконец, получил прощение от самого царя. От этих слов Аполлион пришел в ярость и заревел, как лев. Я враг этого царя, я ненавижу его, и законы его, и народ его. Я пришел сюда, чтобы погубить тебя. «Берегись, Аполлион, и отойди от меня», – мужественно ответил христианин. «Я иду поистине царским путем к святости. Дай мне дорогу!» Но Аполлион приблизился вплотную к христианину и грозно воскликнул. «Мне страх неведом. Готовься умереть, ибо я клянусь своим подземным царством, что дальше ты уже не пройдешь. Здесь оставишь ты свою душу и свою жизнь». С этими словами он метнул огненную стрелу прямо ему в грудь. Но христианин ловко прикрылся щитом и избежал таким образом опасности. Когда он понял, что пришла минута борьбы не на жизнь, а на смерть, он сам двинулся в наступление. Град стрел выпустил Аполлион на бедного пилигрима. Мужественно защищался христианин, пока боль и кровоточащие раны на голове, руках и ногах не заставили его отступить. Аполлион с новой силой стал наседать на него. Христианин начал терять силы, так как от полученных ран и потери крови сильно ослабел. Как точно это описывает нашу жизнь, нашу духовную жизнь. Аполлион, заметив его изнеможение, схватился с пилигримом в рукопашную и повалил его на землю. В этот момент христианин выпустил из рук свой меч. Из груди Аполлиона вырвался торжественный крик: «Теперь ты мой!» С этими словами он стал душить его с такой силой, что христианин начал опасаться за свою жизнь. Но Господу было угодно оставить его в живых, дать ему победу. Изловчившись, христианин дотянулся до рукоятки меча. «Не радуйся, ангел бездны, я встану!» – воскликнул христианин. С этими словами он так ударил злодея мечом, что тот пошатнулся, словно получил смертельную рану. Заметив это, христианин добавил: «Мы победили именем того, кто возлюбил нас, Иисус Христос». Совершенно опешив, Аполлион распустил крылья и улетел прочь. После этого христианин больше с ним никогда не встречался. Невозможно даже представить себе тот дикий рев, который испускал Аполлион во время схватки. Стоны и вздохи вылетали из груди христианина. Но когда он понял, что своим мечом нанес серьезную рану Аполлиону, он с радостной улыбкой поднял свое просветленное лицо к небу. «Я хочу поблагодарить Бога, который спас меня от страшных клыков льва и дал мне силы победить это страшилище». Вдруг с неба протянулась невидимая рука с листьями от дерева жизни, которые христианин приложил к полученным ранам, и раны сразу же затянулись. Он сел на землю передохнуть, поесть хлеба, глотнуть вина. Укрепившись, он встал и пошел дальше, держа меч на всякий случай в руках. Это образное и иносказательное описание истинной сути духовной войны и мощи меча. Как только мы заметили, здесь Джон Буньян специально подчеркивает, это библейское учение, он выражает таким образом, как только он потерял слово «меч», как только он выпустил его из своей руки, Аполлион сразу же закричал: «Теперь ты мой». Слово – это мощное оружие против сатаны и бесов. Слово – это мощное оружие, которое действует в наших сердцах против всей лжи, против всех искушений, против всех желаний, которые тянут нас к греху, против всех ценностей, которые глубоко уже укоренились в нашем сердце. И мы говорим: «Это я, это мой характер, такой уж я уродился». Слово способно это изменить. Божье Слово обладает колоссальной мощью. Подумайте или представьте себе ситуацию, когда происходит духовная война, мы не видим бесов, и слава Богу, мы не видим этого всего страшилища и так далее. Но представьте себе, как бес подкрадывается к вашей душе, как он вонзает в вашу душу кинжалы лжи, когда вы начинаете думать плохо о ком-то, он так посмотрел на меня и что-то в этом роде, или вы переживаете за будущее и забыли, и верите в ложь, что Бог не контролирует все. Он вонзает кинжалы, может быть, скромных, а может быть, страстных желаний греховных в сердце. И, может быть, сформирует этими кинжалами глубже и глубже особенные ценности в нашем сердце. Мы можем вспомнить, сколько боли мы уже испытали от этих кинжалов, сколько тяжелых последствий мы испытали от этих скрытых духовных атак. И вот представьте себе это нападение на вас, кинжалы в вашу душу вонзаются, и вот вдруг вы достаете меч слова. Вы вспоминаете конкретную истину, И этим наносите сокрушительный удар бесу, и он убегает от вас. И вы в результате радуетесь победе, и вы становитесь более закаленным воином, более опытным воином, более похожим на Иисуса Христа, христианином. Если вернуться к слову, которое здесь в послании Ефесянам использовано, мы сейчас рассуждаем над словом «меч», говорим о его мощи. Но если посмотреть на это слово в греческом оригинале, то мы увидим, что под этим словом Павел подразумевает, он использовал такое слово, под которым подразумевается небольшой двуручный меч, которым воин мог просто размахивать вправо и влево и наносить просто сокрушительные удары, и ты просто можешь не обладать особым искусством, ты просто более-менее способен махать перед собой. Но здесь Павел использует другое слово, не двуручный большой меч, но это слово говорит о маленьком мече, подобно кинжалу, небольшой меч, который висел на поясе у воина постоянно. И он выбирает именно этот меч. Этот меч отличается от двуручного тем, что если ты будешь им так махать, он почти не нанесет особого вреда. А если им не управляться искусно, если не носить точечные удары, то этот меч почти бесполезен. Когда апостол Павел говорит о Слове Божьем и о том, что это меч, он специально использует в пример именно маленький меч, которым нужно уметь точечно владеть, точечно наносить удары. То есть атаковать противника очень конкретно, не абстрактно, просто махая и, так сказать, создавая вокруг себя какую-то зону безопасности или зону атаки. Но нужно наносить точечные удары, которые были бы действительно эффективны. То же самое в духовной войне. Если мы Слово Божье используем в общем, оно может быть практически бесполезно. Некоторые люди вообще его пытаются мистично использовать, там, ну как в книжку верить в него, что эта книжка там бесов отпугивает. А другие люди верят, что если заучить какой-то отрывок и повторить его 8 раз, то тогда это отпугивает бесов. То есть они верят в это как в некую мантру или как в некое просто заклинание против бесов. И это очень глупо. Самые святые благословенные отрывки, если просто так использовать, они будут абсолютно неэффективны. Человек будет просто удивляться, почему его жизнь так развивается. Меч Божьего Слова, мы должны овладеть им. Мы должны научиться точно, искусно орудовать Божьим Словом и наносить точечные удары в духовных схватках. Мы должны точно понимать ложь сатаны и тогда знать конкретные истины Писания, чтобы они поражали эту ложь. Ну, к примеру, например, знать, что Бог есть, это очень важная истина, но она может быть бесполезна тогда, когда сатана наносит нам очень конкретное нападение, дает, например, желание жалеть себя. Я очень устал, мне очень тяжело, жизнь такая несправедливая, а почему другим вот можно, а мне нельзя, и тому подобное. Как бы, и ты ожидаешь какого-то сочувствия к тебе, если вдруг кто-то невнимательно или там не обращает внимания на то, что ты рассказываешь уже второй час, тут тебя это задевает, ты хочешь себя жалеть. Это конкретная атака сатаны. И если ты просто говоришь, ну тебе кто-то скажет, ну имей в виду, Бог есть. Ну я знаю, что Бог есть, что ты мне, я вот устал, мне сейчас тяжело, а ты так со мной разговариваешь. То есть нужна конкретная истина, которая поможет мне побороть жалость к себе или побороть склонность обижаться, или побороть раздражительность, или побороть свою склонность говорить на повышенном тоне, когда что-то не так, или побороть другое искушение, когда мысли сексуального характера развратные в моей голове, или я смотрю не туда, куда нужно. В общем, что-то сказать, какую-то истину не поможет. Нам нужно знать Божье Слово, нам нужно знать, ну, во-вторых, нужно знать свое сердце, знать, какие атаки обрушиваются на меня. Нужно понимать, в каких вещах я особенно слаб, какие атаки в принципе происходят, возможны. И с другой стороны, нужно знать хорошо Божье Слово. Написано, вникай в себя, то есть как сатана атакует тебя, и в Писание. Занимайся сим постоянно. Постоянно исследуй мир, в котором ты живешь, и свое сердце, чтобы знать, как сатана атакует тебя через это. И с другой стороны, вникай постоянно в Писание. Написано, ибо так поступая, можно сказать, именно так или только так спасешь себя, имеется в виду не от ада, а от поражения в духовной битве, и слушающих тебя, сможешь им донести истину так, что она их действительно наставляет. То есть можно говорить людям истину, подобно этим мечом размахивая, не понимая их сердца, не понимая точечно, где есть проблема в их сердце, и применяя абстрактно какие-то истины, ну, потому что мне это помогло в такой же ситуации. А человек совсем не такой, как я. Пусть и ситуация может быть такая же, но он реагирует на нее по-другому. Атака сатаны совсем иная на него в этой ситуации. И я ему сказал то, что просто над головой пролетело и не смогло дать ему силы для победы. Вы можете подумать, иногда мы слушаем каких-то наставников в каком-то разговоре, и они говорят правильные вещи, или проповедников. Правильные вещи, все из Библии. Ты можешь просидеть 45 минут, или 15 минут, или больше часа, и ты выходишь, как будто бы ты ничего не получил. Есть причины в нашем сердце, тут тоже есть наши проблемы, но иногда, когда это постоянно, я это просто много раз слышал, когда это постоянно, люди уже какого-то проповедника слушают, они уже сразу выключают. Ну, уже столько раз они слышали просто банальные вещи, абстрактные, такие пафосные, не связанные с реалиями жизни. Нет такого, знаете, кинжального Слова Божьего в проповеди, который бы говорил прямо на злобу дня, прямо на мою ситуацию, прямо на ситуацию моего сражения. И в результате ты слышишь правильные вещи, ну, вроде бы у тебя, ты стараешься с почтением к этому относиться, это тебе не помогает, это не изменяет твою жизнь. Ты либо в проповеднике разочаровываешься, либо вообще в христианстве разочаровываешься, либо как бы ты не разочарован, но вот в этих, как Библия Библии, ну да, это как бы религиозная книжка про вот такие штуки. А вот здесь в бизнесе я тушу, Библия разве учит об этом? Я, так сказать, сам разберусь, как поступать. Или как детей воспитывать, или как вот здесь поступать в этой ситуации. Мы пользуемся своим умом, мирской философией и так далее. Поэтому, когда говорится, что меч – это вот этот короткий кинжальный меч, то нам нужно учиться пользоваться Божьим словом точно. Иакова 2:19. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь». И бесы веруют, и трепещут. Они тоже в это верят, но они не покоряются. Это слово не воздействует, они не почитают владыку. Это слово не изменяет их, они противятся ему. Хотя они знают эту истину. Или другой текст. 2 Коринфянам 10:3-5. Написано, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские. Ну, то есть мы не физически с кем-то сражаемся, там, не в физическом мире. Оружие, то есть с помощью чего мы воюем, это не плотское, не материальное. Но эти оружия сильные Богом на разрушение твердынь. И мы с вами говорили, где эта твердыня, они в наших сердцах, это лживые ценности, непочтение к Богу, идолы, какие-то заблуждения, неверные желания, все это формирует. Но сильные Богом на разрушение твердынь, ими, этими оружиями, Слово Божие сюда относится, не спровергаем замыслы, то есть определенный стратегический план разрушать нашу жизнь. И всякое превозношение, которое возникает в сердце, восстающее против познания Божия, и смотрите, и пленяем всякое, то есть каждое помышление или мысль, послушание Христу. То есть смотрите, духовная война здесь описывается, мы видим конкретную мысль, конкретную идею, конкретное желание куда-то, и мы применяем духовное оружие в этой духовной схватке. Это самая яростная духовная схватка. Некоторые люди думают, что яростная духовная схватка – это экзорцизм, это изгнание бесов, это какие-то мистические вещи. Таких служителей, которые говорят, что этим занимаются, особо почитают, они особо просвещенные. Мы обычные христиане, а им даны особые какие-то способности там и тому подобное. Самая яростная духовная схватка – это простое желание в нашем сердце. Сатана как раз и подстегивает нас верить в мистицизм для того, чтобы мы не видели той истинной духовной войны, которая в нас происходит, чтобы он мог править нами, хотя бы какой-то частью нашей жизни. Так вот, самая яростная духовная схватка – это мысли, которые возникают, рождают желания, рождают потом решения и потом уже поступки. Так вот, здесь Павел говорит в своем послании к Коринфянам, он говорит, каждую мысль мы берем, воюем за нее и подчиняем ее, трансформируем так, чтобы она была подчинена Христу, подчинена Божьему Слову. Это суть духовной войны, Божье Слово так должно быть применимо. На мой взгляд, очевидно, что если мы не думаем, мы проигрываем в духовной войне. Христиане – это люди думающие. Это люди, которые учатся думать. Это люди, которые из года в год им легче думать и им больше нравится думать. И если мы не думаем, мы просто не анализируем, что у нас внутри, Мы не видим, какие мысли там происходят. Почему ты это сказал? Ну, просто сказал, а чего? Такого не бывает. Мы никогда ничего просто так не говорим. Библия это ясно заявляет. От избытка сердца говорят уста. От ты придираешься, просто сказал, уже сказать нельзя. Вот въедливый там, придира и так далее. Нет, это просто правда. Мы просто так не говорим. Если мы говорим, ну просто сказал, а почему так поступил? Ну не знаю, как-то взял и поступил. Это говорит о том, что человек не анализирует себя, он не вникает в себя, и он не понимает, что происходит. И вот в этом тумане сатана очень легко может править. Он дает ему идеи. Мы прочитали, да, из Буньяна. Там были фразы очень от Наполеона, очень дружелюбные. «Я тебе дам все сокровища этого мира». Я старался читать специально очень лагидно, очень нежно. Он как самый лучший друг его был. Когда он пытался зацепить какие-то струнки его сердца, чтобы к этим желаниям, ценностям его сердца он обращался, чтобы христианин повернул свой путь обратно. То есть это то, как атакует сатана. Если мы не думаем, если мы не учимся думать, то мы будем проигрывать. И мы можем сталкиваться с христианами, которые очень плохо понимают какие-то вещи христианские. Просто какие-то общие фразы они понимают, общие какие-то понятия поверхностные, иногда даже неправильно понимают, но сути очень плохо понимают. В результате там что угодно происходит. Во-вторых, нам нужно думать, это первое. Второе, нам нужно думать о своем сердце, что там происходит. Не просто думать о чем-то, но думать о своем сердце. Думать о сердцах людей, учиться понимать людей. Эта книга, Библия, очень глубоко открывает, как человек устроен и что у него внутри происходит. Если так сказать, механизм устройства внутреннего. Мы должны через Писание, через свое сердце, через жизнь в церкви, вне церкви, познавать, как, что в человеке происходит, чтобы мы понимали, где духовная война происходит. Что движет человеком, почему он делает это или это. И бывает, мы заметим это на ком-то другом, а потом можем увидеть в себе. А, и у меня это есть, я никогда не замечал. Только когда увидел в нем, потом смог себя проанализировать. То есть мы должны думать. Мы должны этому детей наших учить. Мы должны учить друг друга это делать. Третий момент, то есть первый думать, второй думать о сердце. И третий момент, нам нужно думать о Слове Божьем, нам нужно его исследовать, чтобы когда мы проанализируем и увидим какую-то проблему, мы могли вспомнить, желательно побыстрее, может быть, мгновенно бы хотелось бы, не всегда так получается, вспомнить конкретную истину, иногда нужно пойти и поисследовать, и найти эти истины, или спросить у кого-то эту истину, которая кинжально бы разрушала вот это уже атаку, которая в моем сердце развивается уже, может быть, даже не один год. Она с легкостью возникает, там только намек, и у меня уже взрыв там, чувств, желаний, претензий, каких-то там устремлений. Скоростная скорость меня от пункта А в пункт Б проводит только намек, и у меня уже вся эта система срабатывает. Мне нужно слово знать. Если мы плохо знаем слово, то мы достаем этот меч, он вываливает из наших рук. Джоэл Бикке, по-моему, он президент пуританской семинарии. Я надеюсь с ним познакомиться. Переписывался с ним уже. И вот он написал книгу «Борьба с сатаной». И вот что он говорит. «Каждый день исследуйте Библию. Заучивайте отрывки из нее наизусть. Это поможет вам всегда иметь при себе заостренный меч Божий. Не тупой, заржавевший, который вы не можете вынуть. Пусть ежедневное применение библейских истин отполирует этот меч и сделает его блестящим. Всегда держите его наготове при помощи постоянной молитвы. Проповедуйте, я бы сказал, молитвы о Слове Божьем или молитвы Словом Божьим, истинными Словами Божьими, не просто какой-то молитвой заученной или просто что захотелось. Проповедуйте, свидетельствуйте об истинах Писания. Несите свет Божьего Слова во тьму мира, освещая им каждый темный уголок. Таким образом, вы пользуетесь Словом постоянно. Когда сатана говорит, настанет такой день, когда ты окажешься у меня в руках, ты падешь. Вера отвечает, она достает Слово Божье, и она отвечает, не будет такого. И поднимает меч Слова Божьего, Филиппийцам 1:6. «Я уверен, что начавший во мне доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. Бог не бросит меня. Я вижу падение других, но я держусь за Христа. Я уповаю на это обетование. Бог защитит меня, Он будет работать со мной. Он не бросит свое дитя. И ты укрепляешься в моменты тяжелые, когда кажется, уже нет смысла сражаться, все равно ты проиграешь. Сатана насылает сомнения. твой грех слишком ужасен, Бог тебя не простит. Или Бог уже теперь точно тебя не простит. Бог, может быть, и простит, но ты близко к Нему не подойдешь, Он тебя не принимает, ты Ему отвратитель. Вера отвечает, Евреям 7:25, Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, очищая их грехи. От каждой сатанинской стрелы Бог предусмотрел защиту в Своем Слове. Единственный способ победить сатану – это соблюдать Слово Божье во всей полноте. Очень точно, очень верно. Итак, мы посмотрели на слово «меч» в этой фразе. Написано «и меч духовный». Это следующее слово, которое там есть. Меч здесь называется духовным, так как этот меч – Духа Святого. Он создал этот меч. Он создал его божественно совершенным, так как Он есть Бог. Он создал его безошибочным. Он, обладая колоссальной могущественной силой, слово, которое Он сотворил, записанное для нас на страницах Библии, 66 богодухновенных книг Писания, Он создал ее, создал это слово безошибочным и страшно действенным, страшно для бесовских сил. Дух Святой заточил этот меч. Он этот меч проявил во многих схватках святых в истории. Силы бесовские убегали не один раз от этого слова. Дух Святой вложил этот меч в руки Христа, когда Он противостоял самому сатане в пустыне и был абсолютно эффективен. Именно Дух Святой, то есть сам Бог, делает этот меч ошеломляюще действенным, делает его победоносным. Это не меч просто мой, это не просто мои слова, это не просто слова, книжка, которая принята у нас в церкви или в нашей религии, или в нашей стране, в нашей культуре. Эта книга не от человеков прежде всего, хотя она людьми написана, Дух Святой писал через людей ее. И это чудо, которое Он создал, что писали люди, и полностью идеально и совершенно выражено то, что Бог сказал. Не в общих чертах, а до мельчайших точек, которые ставились в еврейском тексте, над буквами. Слова Священного Писания – это самые сильные удары по сатанинским полкам. Это то, с помощью чего меняется радикально наш характер. Это то, с помощью чего меняется радикально наше настроение. Это то, с помощью чего мы побеждаем склонности нашего организма, какую-нибудь хандру, какую-нибудь лень. Мы побеждаем любые испытания, мы побеждаем любые страхи. Слово Божье обладает такой силой. Как-то Арси Спрол сказал, такой богослов и автор многих книг, он сказал, заберите у меня слово, и вы заберете у меня жизнь. Ничего не остается. Он просто повторил слова Петра, когда Иисус сказал ему, может быть, и вы хотите оставить меня. И Петр говорит, куда нам идти? У тебя или только у тебя глаголы жизни, глаголы вечной жизни. Только ты даешь это слово могущественное. Мы испытали на себе, оно изменяет нас. Когда я говорю об этом, я вспоминаю, как... По-моему, уже 5 лет назад, или, может быть, уже 6 лет назад у нас была библейская реформация, когда мы повернулись к Писанию так, как мы никогда еще не относились к нему. За эти годы церковь, люди в церкви изменились радикальным образом. Я участвовал в разных событиях, трудных, до этой реформации и после. И я вижу, как люди, которые там реагировали по одному, абсолютно тяжелая ситуация, они реагируют, проходя эти трудности так, что я, может быть, на лице слезы у меня могут быть, но я ликую. Не так давно у нас была молитва, несколько месяцев назад мы с Сашей Скрипаком, пастором, молились за одну семью, у которой было подозрение на смертельную болезнь. Они стали на колени, мы стали, возложили на них руки. Они молились, это люди, которые выросли в нашей церкви. Они смотрели в лицо смерти, она не была прямо перед ними, но очень-очень недалеко. Они были для меня колоссальным назиданием, колоссальнейшим примером, как нужно переживать страдания. Это не значит, что они не плакали. Где-то там во время молитвы, я не помню, по-моему, они не плакали, но это не значит, что они не переживали, они живые люди. Они не фанатики и не самовнушением занимаются, они переживают. Но они проходят через это силой. Божье Слово действительно обладает таким могуществом духовным, от Духа Святого, божественным могуществом трансформирует людей. Слова Духа Святого, поселившиеся в сердце человека, очищают сердце от греха, выметают из сердца эти грехи. Слова Духа Святого убивают в наших сердцах греховные желания, похоти, страсти, которые там гнездятся, они живут, они плодятся там. Слово Божье, которое принято верой, как от Господа Бога принято, как Слово Божие, как из Его уст, когда человек принимает его как авторитетное, божественное, властное слово, покоряет свою жизнь ему, оно делает удивительные вещи в жизни человека. Псалом 118 об этом говорит, весь, один отрывок оттуда. Псалом 118 с 9 стиха по 12. Крик души в 9 стихе. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Смотрю на своих сверстников, они все в разврате, в гордыне, в безудержных желаниях к чему-то, видят счастье где-то на стороне, но не с Богом. Как выстоять в этой жизни, в которой я живу? Мои родители жили не в таком мире, в котором я живу. Мои сверстники, которые ближе всего ко мне в школе или в институте, или где-то еще в какой-то ситуации, они совсем другие, они не ценят то, что я ценю, это и меня манит этот мир. Как мне выстоять? Как юноше содержать в чистоте путь свой? Это может быть крик души родителей, которые, как я ему могу помочь? Как я могу его высвободить? Как я могу из цепких лап вот этих желаний мирских, греховных, вырвать его так, чтобы он любил Бога и церковь? И ответ. Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя. То есть не просто эта книга ведет к Богу. Это не просто магические слова, это слова Бога, если мы не к Богу идем через них, то тогда они не будут действенны для нас. Поэтому он здесь говорит, всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих, дай мне точно понимать путь заповедей твоих и дай мне силы исполнять их, держаться этих заповедей. В сердце моем сокрыл я слово твое, вот что я сделал, я исследовал, я разбирался, я запоминал его, я рассуждал о нем. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою, чтобы победить, чтобы в чистоте остаться. Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим. И еще больше научи меня уставам твоим. Это могущественное Божье слово, оно духовное. Это слово, которое Дух Святой создал. Это не просто слово человеческое, это не просто религиозная философия. Это не просто религиозные традиции, обряды, какие-то абстракции философско-религиозные, которые мы здесь, такие интеллектуалы, собрались, чтобы о них порассуждать и свое эго подпитать, что вот какие мы, так сказать, образованные, мы о духовном даже. Когда люди именно за этим приходят в церковь, чтобы еще и Бога использовать, и Библию использовать для самовозвышения, считая себя достаточно праведными и достойными того, чтобы Бог их просто простил, просто за их удивительную доброту, которой никакие люди не обладают. Еще одна фраза, которая идет дальше – который есть Слово Божие. Этот меч и меч духовный, возьмите, имеется в виду, который есть Слово Божие. Мы уже знаем, что из себя представляет меч в духовной войне. Мы прочитали текст, мы сразу поняли, о каком мече идет речь. Но представьте, если бы мы не догадывались. Если бы мы читали, и мы вот в этом тексте был написан, и есть еще меч для атаки, и не было бы написано, что это. И мы бы никак не могли понять этого. Представьте себе то напряжение, которое было бы в нашей душе. С каким напряженным ожиданием мы бы ждали, когда это вооружение для нападения Бог откроет нашему сердцу. Подумайте, с каким мучением мы задавали бы себе вопрос, или к Богу вопрос, ну что же так сокрушительно для сатаны, как меч в битве? Господи, открой! Что это за сильнейшее оружие атаки, которое заставило бы сатану, величественного ангела, который был пред лицом Божьим, превознесенный, сияющий, который потом пал и стал мерзейшим и грязным врагом Бога, но свое определенное величие или величину, скажем так, он сохранил, что этот великий ангел, Господи, какое такое оружие я, маленький человек, могу использовать, чтобы этот, который живет тысячелетия, соблазнил своей армией бесов, тысячи, миллионы людей держат в рабстве греха, что я выйду против него, я прожил-то всего ничего в этом мире, я так мало еще знаю что-то. Что же это за оружие, которое позволит мне стать лицом к лицу и противостать ему так, что он убежит от меня? Так что это будет атака, которой бесы и сатана испугаются, и они не просто, ну ладно, проходи, развернутся и будут убегать из моего сердца. Желания будут выметены, мысли будут поражены, ложь будет атакована, я буду освобожден внутренне, депрессия уйдет, скептицизм, недоверие будут разрушены, я буду жить с невероятной новой свободой. Господи, вот где война духовная, как сатану преодолеть? Если бы мы не знали, что это, мы бы очень напряженно думали об этом. Мы были бы готовы умолять нашего Спасителя: «Господи, открой мне это, я не могу жить без этого. Я проигрываю, я только защищаюсь, и он бьет своим мечом по мне, и он разбивает, может быть, мой щит, он ранит меня, я не успеваю, бывает, защититься, это он оттесняет меня дальше и дальше от победы». И вот это напряжение в нашем сердце, и вдруг мы слышим откровение от Бога. Слово Божие, звучащее с неба. Сокрушающий врага меч – это мои записанные в Библии слова. В этом случае, если бы мы так воспринимали этот стих, мы были бы ошеломлены. Мы могли бы сказать: что, неужели просто твои слова являются самым мощным оружием для битвы с таким могущественным падшим ангелом? Может ли такое быть, Господи? Ну, это как-то странно. Неужели это правда? Как может быть такое? Всего лишь слова. И великие, ненавидящие меня, падшие ангелы разворачиваются и убегают. Мы можем так сказать, когда плохо понимаем суть Божьего Слова. Мы можем это испытать. Мы, в принципе, склонны воспринимать Священное Писание как просто религиозное Писание. Как то, к чему мы очень привыкли, как религиозную философию, как то, во что мы просто верим, как одно из, может быть, многих даже мировоззрений. Когда мы так относимся к Писанию, а мы все склонны так относиться, мы все привыкаем к нему, в этом случае нас, если честно и глубоко анализировать текст, что меч, слово, это слово Божие, это будет нас немного удивлять. Что именно Слово Божие является этим ошеломляющим врага оружием. Но на самом деле, может быть, еще более печальная реакция на этот текст. Мы читаем, что меч Слова Божьего, еще одно оружие, и мы воспринимаем эту вторую часть 17 стиха вообще без удивления. То есть первая реакция, мы удивляемся, что неужели Божье Слово, это вот это оно могущественно? Это мы удивляемся, если не понимаем сущность или могущество слова. Но когда мы не удивляемся, это еще хуже. Мы привыкли к этому. Мы воспринимаем это безразлично. Мы воспринимаем, ну да, меч Божьего Слова. Я выслушал не одну проповедь на эту тему. Я читал, все понятно. Следующая тема какая там? О, я хотел бы о молитве. Хотя кто-то скажет: да, я про молитву. Ну, может быть, о молитве все-таки интереснее будет. Ну, это как-то понятно, это такой проходной вариант, как бы, ну, мы знаем, нужно читать Библию, нужно там ее, это все понятно нам. И мы не удивляемся этому. Мы говорим о серьезнейших вещах. Библия открывает нам сущность, вообще, что происходит в мире, что происходит в нашем сердце, какое давление бесовское на нас оказывается. Мы просто недооцениваем этих вещей, это все серьезно. Именно поэтому это 17-я проповедь на 10 стихов. И еще будет 18-я, и, может быть, 19-я будет. Для того, чтобы наши глаза открылись, идет духовная война. И привычное Слово Божие, мы не должны сметь так к нему относиться. Вот почему я попросил вас встать в начале, когда мы читали отрывок. В некоторых церквах постоянно встают, когда зачитывается Божье Слово. Мне нравится, как иудеи перед тем, как открыть свиток, целовали его. Женщины, которые сидят на балконе, не видят того, что происходит внизу, в синагоге. Один момент они только видят, когда раввин целует Писание. Они встают, и они могут посмотреть, он поцеловал, открывает, они садятся и больше ничего не видят. К сожалению, я слышал в синагогах, в частности, в той, женщины болтают там непонятно о чем во время собрания. Мы немножко идеализируем. Еврейство, к сожалению, безбожное еврейство безбожно. Непокорившееся Мессией еврейство безбожно. С прискорбием это говорю, с болью. Но все же это правильно то, что они целуют, они с почтением. Это большая трагедия, когда мы к слову относимся безразлично, когда мы особенно уже его не ценим и не ценим этот ответ. Пусть это ошеломит сейчас нас. Что может атаковать сатану? Чего он боится? Что, если я выровню из своих рук, то он скажет: «Все, ты мой». Но он так не скажет нам. Он даст нам просто успокоение. Он даст нам выход. Он как друг обнимет нас и раны наши там залижет, чтобы нам было приятно. И будет подводить нас дальше и дальше к разрушению нашей жизни. Но на самом деле он внутри себя провозгласит: «Ты мой. Эта сфера жизни моя. Твой ребенок увидит христианство лицемерно. Я достиг это в тебе, и я жду. Мне еще 10 лет всего осталось ждать. Твоему ребенку будет 14. Ты увидишь, чем это закончится. Твой ребенок мой. Я научил тебя поступать со своим ребенком так, что теперь попробуй его выцарапать из той системы, в которой он уже находится. Ты не догадываешься, как он воспринимает Бога. Ты не догадываешься, как он воспринимает тебя. Ты не догадываешься, какое восприятие в его сердце формируется по отношению к церкви и христианству. Будет момент торжества, он уже мой». Хотя в этот момент он убаюкивает нас. «Побудь дома, твой ребенок устал. Зачем тянуть его на собрание? Он заболел, зачем его туда тянуть?» Нам кажется, это очень правдоподобно, а он торжествует. Сатана торжествует, как он разрушает души наших детей. Но не только детей, он наши души разрушает. Я знаю людей в нашей церкви, которые так заняты проблемами своей жизни, что у них нет времени быть на богослужении. Тем самым беззвучно, неосознанно, конечно, они заявляют: «Мне Божье Слово не нужно». И это неправда. И это то, чего достиг сатана в их умах. И он торжествует. Отношение к церкви: «Ты мой, я победил тебя». И ты посмотришь, чем это закончится. Не завтра, конечно. В тебе есть много истины, она еще работает. Но дай мне 5 лет, и мы посмотрим, кто победил. И мы посмотрим, кто будет торжествовать на празднике твоей жизни. Ты, твой Господь или я. И некоторые люди уже поражены. И они не находят места, они не находят время, чтобы быть здесь. У них огромные большие проблемы, которые весят для них намного больше, чем их нужда прийти и почистить свой щит, меч, отточить его, овладеть им, прийти, может быть, чтобы кто-то свой меч достал и помог мне в моей духовной войне, наставляя меня или показывая мне пример. И сатана завоевал их. Это не просто слабость. Это не просто, ну, такая уж у нас жизнь. Это не просто такой период у него в жизни. Это не просто такое, может быть, здоровье, какие-то там нюансы. Это духовная война, в которой мы проигрываем. Или выигрываем. Когда сатана говорит: «Мне нет места в нем. Я ему дал плохое здоровье. Я ему дал плохое здоровье его детей. Я его лишил денег. У него вот эти вот проблемы, у него вот это напряжение, а он неизменно на богослужении ищет Бога. Он неизменно борется за Писание, он неизменно пользуется оружием молитв в своей жизни. Я уже обложил его со всех сторон, а он стоит твердо, и он, преодолевая все это, идет вперед. И что мне сказать, сказал бы сатана? Я поражен, я проигрываю, я не могу сказать, что это сфера его жизни подо мной». Конечно, я позасовывал немало, у меня есть еще стратегии, я не оставлю его до конца его вздоха, но он из года в год освобождается от моей власти. И этот человек просто скромно приходит и поклоняется Богу, своим сердцем формирует. Он не имеет идеальных ценностей, но он формирует их, он в них вкладывается. Его жизнь сегодня радикально отличается от той жизни, которая была 5 лет назад. Но некоторые люди всю жизнь дрейфуют. И они более-менее где-то там, знаете, есть аббревиатуры, разные христиане придумывают, ДВР, дети верующих родителей, потом БМВ, более-менее верующий, там есть еще ДСП, дети старшего пастора, в общем, разные есть. Вот БМВ, более-менее верующие люди, они где-то дрейфуют, они не то что в каких-то страшных грехах, но в них не видно это продвижение, сатана победил. Какие-то вещи он будет годами формировать и будет так отвоевывать. Наверное, на этом мы закончим. Приблизительно полпроповеди я не успел сказать, но я думаю, что все, что я хотел сказать, основные идеи понятны. Я буквально просто перечислю. Чтобы спасаться от такого восприятия, о котором мы говорим, этого стиха, нужно исследовать суть Божьего Слова. И тут буквально несколько моментов. Первое – это Слово Божье, это обладает невообразимой мощью. Бытие 1, говорится, Бог сказал, и появились космического размера силы и вселенные и так далее. Он создал все это Словом. Это Слово здесь, это божественное Божье Слово. Оно также могущественно может действовать. Второй момент. Слово Божье является изначальной системообразующей, все пронизывающей, как бы нервной системой. Оно дает всему жизнь. Иоанна 1 глава с 1 стиха. Вначале было Слово, все через Него начало быть и так далее. И потом это Слово воплотилось в Иисусе Христе, явилось нам. Сама эта сущность Божьего Слова, она божественная сущность. Это сущность Бога. Бог свою сущность выразил в своих словах, которые записаны в некоторых историях. Странная форма для меня. Не перестаю удивляться. Но Бог мудрый, а я глупец. Поэтому я в глупости своей удивляюсь, почему именно свою сущность Бог выразил в таких историях. Бог знает почему. Но Слово является изначальной системообразующей, все пронизывающей нервной системой мира. И это Слово отражает сущность Бога. Следующий момент. Слово Божье радикально отличается от человеческих слов в своем авторитете, в своей власти, в своей действенности. Исаия 55 глава. «Мое слово не ваше слово, мои пути не ваши пути» и так далее. «И слово мое не возвращается на небеса тщетным, но исполняет все, что я повелел ему сделать». Следующее. Слово Божье действует в самой глубине человеческого сердца, чему нет аналогов на земле. Ничто не способно на земле действовать на дне человеческого сердца, проникать до самой глубины и там изменять, так чтобы из этого росточка вырастало совсем другое состояние сердца, мыслей, слов, поступков. Евреям 4 глава, 12-13 стихи. И еще 4. Слово Божье дает жизнь душе человека. Хлеб, сошедший с небес. Человек живет всяким словом, исходящим от Бога. Еще один последний момент. По Слову Божьему будут судимы люди и падшие ангелы. Это слово подведет итог истории человечества. Это слово определит вечную, по этому слову будет определена вечная судьба людей, ангелов и всего творения. В соответствии с этим словом. Это слово Иисус говорит, я не нарушил ни на йоту, ни одну черту из закона не нарушил, но все это слово исполнится. Все достижения человеческие, как цвет на траве, солнце, ветер подул и унесло, но мое слово, Бог говорит, пребывает вечно. Вот о каком слове идет речь, поэтому действительно это могущественное оружие, которым мы обладаем. И Иисус это показал в Матфея в 4 главе, как он противостоял сатане. Он говорил сатане простые вещи. Сатана его искушал, а он говорит, написано. И кинжально Божьим словом атаковал ту ложь, которую сатана предлагал. Пусть бы Бог благословил нас быть действительно христианами Божьего Слова. Действительно достойно нести ту ответственность, которую Бог возложил на нас. В нашем веке мы все имеем Библию, личную Библию. 30 лет назад так не имели христиане в нашей стране. Я уже говорил, люди ехали из Казахстана в Эстонию за одним Новым Заветом. Маленьким Гедеоновским Новым Заветом. И не считали нисколько, что это время или эти деньги, которые нужно затратить, они как-то очень непропорционально большие для того, чтобы ехали и искали. Мы имеем Слово Божие, мы несем ответственность за то, как мы относимся к Нему. Оно у нас на вытянутую руку от нас. Оно в наших телефонах, в наших каких-то компьютерах, оно напечатанное в книгах, мы имеем не одну Библию рядом с нами. Пусть бы Бог благословил нас быть христианами Божьего Слова, быть христианами, которые станут перед своим Отцом, а Он скажет им, в твоем веке я дал невероятную возможность, и ты оказался верен. Ты был примером. Ты сиял в христианстве тем, как ты любишь мое Слово. Ты действительно верил, и ты своим характером показал, как оно действует в тебе. Пусть Бог благословит всех нас, пусть Бог благословит нашу церковь, быть библейской церковью. У нас нет этого в названии, это хорошая часть названия. Но пусть Он благословит нас по сути, по жизни быть такими людьми. Я знаю, мы боремся, нам трудно. Мне трудно, нам всем трудно. Сатана искушает, он отрывает, он вырывает этот меч из наших рук. много обстоятельств. Он обложил всех нас. Не будем обманываться, мы обложены со всех сторон, чтобы оторвать нас от слова и добивать нас. Поэтому пусть Бог благословит нас. Давайте помолимся Ему, чтобы это оружие было в наших руках, чтобы мы владели им, чтобы мы спасали других этим словом в том числе. Господи, мы преклоняемся перед Тобой. Мы восхищаемся Тобой, Господи. Не умещается в наше сознание, неужели так это может быть, что просто слова, которые Ты сказал, так действуют. Наши слова мы тысячу раз можем повторять, они не действуют. Они не имеют власти. Они не могут изменять действительность. Они не могут делать сверхъестественное. Но Твое слово может проникать до самой сути нашей души, до самой сути нашей личности и менять ее. Оно может там озарять глубину нашей души настоящим счастьем, свободой, потрясающей силой. Мы можем сидеть в тюрьме, но быть свободнее всех тюремщиков, которые нас охраняют. Слово Твое делает это с нами. Не вмещается, Господи. Помоги, мы верим, помоги нашему неверию. Мы не вполне верим, мы все это осознаем. Мы не вполне верим в мощь Твоего Слова. Спасибо за сегодняшние тексты, которые обновляют нашу веру, усиливают ее, дают нам силы иметь правильное убеждение, убежденность в своем сердце, ценить Слово Твое. Дают нам мотивацию бороться за то, чтобы пребывать в Слове Твоем, сиять Словом Твоим, Господи. Ценить эту драгоценность, которую мы имеем. Прости нас, Господь, где мы так не поступаем. Прости тех из нас, которые вовсе не могут быть названы христианами слова. Помоги им, Господи. Не просто обличи, не просто приведи их к покаянию, но Ты точно их и исправляешь, и утешаешь, и даешь им выход. И даже они могли 100 раз начинать и бросать, Ты даешь утешение и ободрение начинать 101-й раз и не сдаваться. И искать, и идти за Тобой, Господь, чтобы увидеть победу. И, Господь, мы хотим все вместе, от всей души, посмотри в наши сердца, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что у нас есть Библия. И мы хотим поблагодарить Тебя, Господь, за то, какую силу Ты дал тем отцам и матерям, на плечах которых мы стоим, которые в истории умирали за Твое Слово, донесли его до нас. Переводили, печатали, отдавали свои жизни. Господи, мы славим Тебя. Мы знаем, сегодня много есть живых людей, которые много в Советском Союзе пострадали за Твое Слово. Мы благодарим за них, и мы просим, Господь, кто из них жив, благослови их обильно, благослови их потомков. И, Господи, мы еще хотим поблагодарить Тебя от всей души за библейскую реформацию, которую Ты сделал в наших церквах. В нашей церкви, и в наших душах, и в наших домашних группах, в наших служениях. Это колоссальная драгоценность, это событие жизни, это весомая, благословенная часть наших биографий. Славим Тебя за это. Это Твоя милость, Господь. Абсолютно нет людей здесь, которые это сделали. Это сделал Ты для нас. И это Твоя любовь. Спасибо Тебе за это. Слава Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Господи. Аминь.